Добрый день. Сегодня мы записываем 16-й выпуск нашего подкаста «Охота на СИЗОВ». И сегодня мы его записываем в клинике «Рассвет». Если кто не знает, то это, можно сказать, такое средоточие доказательной медицины и вообще очень важная точка на карте медицинской Москвы. Вот. И мы записываем в конференц-зале. К сожалению, никого из самой клиники, ну, если не считать меня, у нас в гостях нет. Но, надеюсь, в следующий раз будут. И с нами, помимо меня, Артемия Охотина, врача, терапевта и кардиолога из Тарусской больницы.
Владимир СИЗОВ, видимо, из Ильинской больницы.
Из Ильинской больницы, уже не из Института Вишневского, и это причина, почему мы здесь. И
Таня Кравец, Институт Склифосовского.
Анестезиолог.
Анестезиолог.
Да. Вот, у нас изначально мы думали записывать сегодня про...
аллергии на
НАП-6. Наверное, мы запишем это еще когда-нибудь. Но поскольку у нас сегодня молодой доктор, который только что закончил ординатуру
и наконец согласилась дать интервью.
Да, то мы решили немножко поговорить вообще о обучении, о том, как начинают работу врачи и так далее, и так далее. Вот. И в начале подкаста мы теперь решили делиться такими не совсем медицинскими вещами или околомедицинскими. И вот. Вадим что-то хотел сказать.
Да, Вадим что-то хотел сказать. На самом деле, я хотел сказать одно, а уже подумал про другое и скажу две вещи.
Да.
Можно же так сделать. Первонаперво про рассвет. Я хочу сказать, что я знаю о нескольких клиниках, которые важные точки медицины в Москве. И вот после того, как я узнал о рассвете мне стало полегче с людьми, которые мне надо куда-то отправить полечить. Вот, я прям, вот попробую позвонить туда.
Да.
Вот.
То же самое.
Это не реклама, но это правда так. А второе, хочу отметить, что вот в связи с моими изменениями в моей жизни, я теперь работаю в другой клинике, очень скучаю по прежней клинике, очень вдохновлен новой клиникой, вдохновлен на грани высокого уровня тревоги. Вот, хотел сказать о том, что очень важно жить, оказывается, близко с работой. Я теперь живу в 3 минутах ходьбы, в 3 минутах довольно приятной ходьбы, и это очень облегчает мою жизнь, увеличивает время сна и... делать меня более счастливым.
Но у вас теперь нет времени слушать подкасты.
Да, но почему я говорю про время сна? Вы знаете, что последний геймчейнджер, была недавно конференция, я забыл, как она называется, но британская по ICU как раз. И все же самое главное, что они хотели сказать за всю эту конференцию, это сон. Сон для пациентов, сон для врачей, сон для врачей после дежурства, вроде даже того, чтобы не отпускать после дежурства врачей, пока они не поспят, потому что разбиваются врачи на дорогах там и так далее.
Mm.
Так что вот у меня увеличилось время сна.
Понятно. Я видел в Филадельфии,
пока что.
С Васей, Осиповым, медсестру прямо в форме, но с сумкой, но в скрабе, которая спала на такой скамеечке прямо во дворе клиники. Лежала айфончик, она спала. Да. Тань, что-то вы хотите сказать?
Нет, пока нет.
Пока нет. Я хочу сказать, что у вас жить действительно очень важно жить рядом с работой и особенно рядом с больницей, потому что я живу уже много лет очень недалеко от больницы. Я живу не только рядом с больницей, но я живу, так скажем, как-то не пафосно звучит, в том же комьюнити, где живут мои пациенты. И вот буквально...
Вы прям GP для них?
Да. Буквально под вчера ночью меня вызвали, к сожалению, это был довольно грозный случай, умерла моя пациентка, ее привезли уже в состоянии клинической смерти, мы не смогли ее реанимировать, но эту пациентку я знаю уже с 2006 года, когда она начала работать, там ей сделали АКШ, потом у нее было много всяких проблем, и у нас лечилась ее дочка, у меня лечится ее муж, я знаю, где она живет. Работа – это вот не просто работа близко к дому, но это как бы работа, которая не очень отделима от того, где я живу. И это, на мой взгляд, тоже очень важно для того, что называют well-being врачебный.
Понимание важности труда.
Да.
Ну, такой хороший законченный случай.
Да, да. Да, ей прошло 12 лет после АКШ, и эти 12 лет она, в общем, неплохо прожила. Вот, перейдем тогда к нашей основной теме.
Да, нам надо как-то ее заглавить, чтобы было понятно, о чем мы говорим.
Я бы заглавил ее «Начало самостоятельной работы».
Да.
Или просто «Самостоятельность врача». Потому что этот вопрос не очень возникает уже у тех, кто долго работал. Может быть, зря абсолютно.
Я думаю, потому что каждый, кто уже долго работает, старается забыть этот ужас максимально максимально быстро. Особенно, я думаю, это важно в связи с экстренными службами, такими как анестезиология, интенсивная терапия. Я не знаю, как в хирургии в России, потому что, ну, если ты в большой клинике, ты не сразу начинаешь там много оперировать. Но, опять же, дежурство и какие-то вещи. То есть сказать, что это какой-то запредельный ужас, мне кажется, это даже не выразить всего того, что ты реально испытываешь в начале работы. И вот поэтому мы позвали Таню.
Тут есть некоторые... Человек, который еще не забыл, как это.
Да-да-да. И, собственно, речь мы хотим повести о том, чтобы это для того, чтобы взрослые врачи вспомнили, как было как тяжело молодым врачам рядом с ними, и чтобы молодые врачи поняли, что эй, не волнуйтесь, так всегда бывает, и каждый через это проходит, и надеюсь, что вы сможете пройти через это, не потеряв себя, да, себя, своего человеколюбия. Вы должны понимать, что не всегда взрослые коллеги правы, не всегда они по-человечески там относятся, и это не норма. Вы как хотите делать, как считаете правильно, так и должны делать, обосновывая.
Да, мы с вами, как такие классические деды, уже говорим и не даем молодому врачу ничего сказать.
Да. Кстати, завтра у меня день рождения, и поэтому
у
меня. И поэтому, возможно, я как раз уже такой преддедовый такой разговор мне пошел.
Понятно. Так, но вы еще не начали его отмечать. Таня, расскажите нам вообще вот. Общая эмоция какая у вас? Вот вы сколько месяцев вы работаете сами?
Я работаю сама 2,5 месяца. Ну, сейчас уже мне немного получше в плане там, ощущений, эмоций, сна. Но я помню, первый месяц, когда я вышла работать, для меня было знаком то, что я не испытывала чувство голода на работе. Обычно, если я хочу есть, начинает очень сильно болеть голова. То есть 2 часа после еды, и мне нужно там что-то еще перекусить. А здесь целый месяц я ела только дома, поздно вечером, с утра я не могла есть, мне тошнило. Но это тоже я не связывала это с работой, я не понимала. Вот. Потом в течение всего дня не было чувства голода, даже я, в принципе, воду не пила. И где-то через месяц у меня появилось чувство голода на работе. И тогда я поняла, что это, видимо, такой был животный страх, что просто никаких эмоций, никаких чувств.
Я вот тоже такой помню период. У меня рацион дневной составлял 2 слойки в день лимонные. И не потому, что я не мог себе что-то позволить, просто потому, что я не мог есть.
Понятно. Ну, наверное, я сейчас так пытаюсь вспомнить. Я даже не помню, собственно, ну, конечно, мне на работе негде было поесть. Только это длилось не месяц, не два, а пока не пришел другой доктор, который любит поесть, и мы как-то стали... Идея, что на работе не едят, она как-то постепенно чуть-чуть ушла в сторону. Понятно. Ну, а что самое сложное?
Самое сложное – это начать принимать решения самому. Когда решение уже принято, и ты что-то делаешь, это уже не так страшно. Но вот понять, что, вот, допустим, сейчас нужно интубировать, сейчас не нужно интубировать, поставить центральную вену или периферическую, это кажется вроде бы не очень сложным вопросом, но принять это решение – это такие муки. И тебе хочется с кем-то посоветоваться, чтобы тебе сказали, да, нужно сделать вот так. Но ты понимаешь, что не каждый тебе скажет, как нужно правильно сделать. Это еще страшнее, что ты один на один остался с проблемой. Вот это самое сложное в начале работы. Ну и сейчас тоже.
Ну да. И совет, он как бы такой ни к чему не обязывает. Решение это все равно твое.
Да, да.
Одно дело, когда ты в ординатуре спрашиваешь совет, и как бы решение становится не совсем твоим.
Да.
Другое дело.
Да, есть желание разделить ответственность, но на самом деле этого не будет. И когда ты это понимаешь, это еще страшнее становится. Ты просто в ужас переходит. Особенно, когда рядом еще стоит медсестра и пытается тебе дать свой совет. И ты просто на таком перекрестке стоишь.
Понятно, какой-нибудь случай можете нам рассказать?
Когда трудно было принять решение? Ну, чаще всего у меня возникают трудности, когда я принимаю решение, экстубировать или нет. У нас в больнице вот есть такая концепция, что для экстубации требуются какие-то определенные ситуации. Например, не рекомендуют экстубировать пациента после большой кровопотери или если операция длительная. Вот. С таким я столкнулась впервые после ординатуры, ну и после того, там, что я читала. Вот. Поэтому эти решения для меня не совсем обычны, и выходит так, что если я говорю о том, что хочу экстубировать, то почему-то это воспринимается как какое-то гусарство, что вот почему ты вот так идешь против правил, а правил-то этих нет, они же где не написаны, они же передаются из уст в уста вот в этом месте. Вот, и тогда я тоже начинаю думать о том, что, а правильно ли я все делаю, может, на самом деле они правы, а я нет. А если что-то случится, я же буду виновата, хотя меня предупреждали старшие товарищи. Вот, ну, я, конечно, сейчас уже постепенно я начинаю делать так, как я считаю нужным, ну, потому что мне как бы я просила тех, кому я доверяю, я читала ресурсы, и поэтому у меня как-то сформировалось уже мнение. Но таких же ситуаций много, это я одно обрисовала.
Понятно.
Которое я уже более-менее поняла концепцию.
Ну да, то есть понимание, ну это, наверное, у меня, я просто начала работать в больнице, где, в общем, не было, где был только один еще доктор, заведующий отделением, ему было немножко на все наплевать. Там не было правил, не писанных, да, но я по ординатуре, конечно, это помню, что какие-то есть вещи, которые никто не выславливает.
Да, да, традиции.
Но ты понимаешь, что, пойдя против них, ты нарушаешь даже больше, чем если ты там сделал все не по гайдлайну. Что это как бы такое, что все понимают, что вообще чудовищно делать не так, да? Я не знаю, там, не взять какой-нибудь анализ перед выпиской. Ты вообще, почему надо?
Причем, если ты это не делаешь или делаешь что-то такое, то как бы возникает сомнение вообще...
Врач ты или кто?
Да, 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 уровня, вот такого уровня. Да, хотя, да. Как бы, да. Каждый отдельный из этих правил может быть, ну, как да. Минимум дискутабельным.
Да, да, это, конечно, понятно.
И самое большое, мне кажется, сложность в этом, что ты реально не можешь... Это как минное поле, у тебя как бы карты-то нет.
Ну да.
И ты сам знать не знаешь, а что же действительно смертный грех, а что...
Ну да, то есть как бы действительно учишься на ошибках, если в каких-то вещах более так ты... Читаешь, да, делать так, делать так. А тут как бы, пока ты не попробуешь, понятно. А что самое приятное?
Самое приятное – видеть результат. Когда ты принял решение, оно оказалось правильным. Это приносит такое удовольствие, что ты и про страх забываешь. Кажется, да, все это было не зря, я правильно все сделал. Пациенту помог и само удовольствие получил.
Ты понимаешь, что это ты сделал, а не кто-то.
Да, ты сделал, не побоялся таких... Вроде бы советов, которые стараются тебе помочь, но на самом деле нет.
Понятно. А насколько, вот мне интересно, потому что ординатуры у всех разные были, конечно, насколько много решений вам приходилось принимать в ординатуре?
В ординатуре практически не было самостоятельных решений, потому что, я не знаю, наверное, не так нужно учиться в ординатуре. Ну, вот у меня была именно такая ординатура. Как бы была возможность выполнять практические навыки, а говорить о своих каких-то мыслях, тактике врачу, и он мог это сделать. Но именно самостоятельное решение ты не принимал, поэтому не было этого груза ответственности. А когда я выпустилась, начала работать, он прям... Мне кажется, если бы у меня какая-то была ответственность в ординатуре, этот груз был бы поменьше, а так просто какая-то титаническая плита легла на плечи.
Это такой резкий переход.
Да.
Ну да, я тоже такое помню, что вот, когда ты стоишь вторым номером, да, то есть, ну, я такую же ординатуру примерно проходил, что и так, условно. Что ты стоишь когда вторым номером, ты как бы вообще очень умный, все понимаешь, и такой, ну что там.
Даже лучше первого номера.
Вообще-то да, конечно, безусловно.
Ты знаешь, как надо было.
Да, это, кстати, вообще безусловно. Я, ну, мы дружим с моим бывшим первым врачом, с которым я был ординатором, вот он мне до сих пор вспоминает, как я ее доставал словами, что такое низкий СО2 там или еще что-то. Но суть в том, что да, ты стоишь вторым номером, и все окей, ты четко понимаешь, осознаешь картину, а когда ты вдруг становишься первым номером, ну, например, даже еще в ординатуре, да, когда ты делаешь самостоятельно какой-то случай, парализует, ну, правда, очень серьезно, и тут это простое решение, там, ввести фентанил, не ввести фентанил, ввести релаксанты, не ввести релаксанты, превращается в какое-то глубокое такое нравственное страдание.
Понимаю, да.
Которое, в общем, не так легко преодолеть. Но, к счастью, да.
Ну, действительно, переход бывает очень резким.
Мне кажется, он слишком резкий.
Зачастую, мне кажется, он даже не может быть сглажен.
Мы всегда ориентируемся, да, как в Америке, да, потому что там очень градируется вот этот каждый год резидентура. Опять же, я служу, конечно, в основном по литературе, да, немножко видел, как это устроено. Каждый год резидентуры, он очень сильно меняет твою ответственность. В принципе, старший резидент, он по уровню ответственности, то есть резидент третьего года, он превосходит многих наших заведующих отделений. Если там аттендер, реально все делает. Все решения принимает старший резидент. И даже резидент второго года уже принимает довольно много решений. И у него... И главное, что с каждым годом у тебя появляются... В твоей команде появляются люди младше тебя. И как раз я слушал не так давно подкаст про вот... Ну, про похожую проблему американский. И люди рассуждали, как... Собственно говоря, это Корпсайдер сам один выпуск был про это. Кто-нибудь по внутренней медицине такой подкаст хороший. И там были советы резидентам второго года. Да, и что вот это очень страшно, потому что ты уже впервые приходишь не как просто такой, да, а уж какие-то принимаешь решения. И там вот доктор Атендин говорил, что мой совет всегда, который, ну не совет, а как подбодрить резидента второго года, что я ему всегда говорю, что имею в виду, здесь есть люди, которым хуже, чем тебе. Это резиденты первого года, потому что они вообще не понимают, что происходит. Они боятся еще больше тебя. Так что вот.
В нашем условии как координатор первого года, да?
Ну да, да, типа всегда есть.
Очень яркая эта градация. Вот я когда был на стажировке, ну, на обсервере, не стажировке, а обсервере в NHS, вот в Саутгемптоне, там же дежурят, в общем, все трейни. Ну, там, правда, их 7 лет, трейни, и консультант дома.
Трейни
– это ординатор. Да, да. И вот там ординатор 7-го года, молодая женщина-китаянка, которая просто была машиной анестезии, она могла сделать, мне кажется, все, там летала на вертолетах, была на войне, там, ну, в общем, детская анестезиология, нейрохирург, ну, что хочешь. И было понятно, что она, ну, сверхопытная, сверхквалифицированная, и именно она была старшей всю ночь.
И она все принимала.
Но можно было увидеть, что есть консультанты 4-го года, есть консультанты, ой, есть тренинг 4-го, 2-го года. И как бы по ним было видно уровень страха в глазах.
Уровень самостоятельности.
Да. То есть, и хотя они все как будто бы учащиеся, да, но несравнимо было, как она была, сияла в моих глазах, может быть, и какие были, ну, там, другие.
Ну да, в этом смысле, но обсуждается же сейчас все время идея, что надо ординатуру, в частности, по анестезиологии, ну и по другим специальностям сделать длиннее, да? Там что 2 года это очень мало, надо 3, 4, 5, опять же, как в Америке.
Кстати, вопрос, что есть все эти все
годы? Да, что делать эти годы? Если ты эти годы не будешь принимать решений, то этот переход тебе будет еще хуже, да? Ты за 5 лет можешь вообще разучиться что-либо принимать. А мне в этом смысле повезло. Ну, во-первых, мне повезло с непосредственными руководителями в ординатуре. У меня была доктор очень хорошая, но я просто тоже был наглым. Однажды мы пришли на обход. Мужчины в палате больные сказали, что у них такой неформальный вопрос. Вот они пари заключили, кто из нас ординатор, а кто из нас лучший врач. Потому что я, конечно, лез вперед все время, старался принимать решения и так далее. А еще больше мне повезло, что меня из-за этой ординатуры выгнали. И последние полгода я провел в терапевтическом отделении, где уже даже не было идеи, что есть кто-то, кто принимает решения, кроме меня. И переход, это, конечно, когда я приехал в больницу, где вообще уже не было ни у кого спросить. Ничего, был для меня не такой болезненный. Но, конечно, это довольно редко, потому что я общался с ординаторами сейчас из Института Склифосовского как раз, молодыми ребятами, и они там тоже, конечно, никаких решений не принимают. Они могут там подежурствовать чего-то где-то, но, в общем, нет. Понятно. А такой у меня еще вопрос. Ну, тоже связанные с самостоятельностью и с тем, как принимаются решения. Потому что вообще, на мой взгляд, ну, медицина, если не есть как бы технические навыки, да, и там поставить под ключичку, я не знаю, там, делать пластику митрального клапана, если такое
менее... Если мы берем какие-то одинаковые вещи.
Да, нет, ну, проперкутировать там больного, это тоже умение. Но, и, конечно, в разных специальностях разная доля вот этого технического, где-то это, там 90%. Но, собственно, так скажем, эссенция медицины, да, вот суть медицины – это принятие решений. Да, а этому реально никто не учит. Мы учимся этому сами. Ну, что или почти нигде не учат.
Не технические навыки в анестезиологии. Есть такой прям даже термин.
Да.
Но это не, но и это в том числе принятие решения, не только
решение. Ну, не только коммуникация, там, то все, но принятие решения, это, конечно, ну, не знаю, в терапии это 95%
работы.
Хотя, конечно, и навыки тоже нужны. И в этом смысле у меня возникает такой вопрос, как устроено, ну, вот пока ты не самостоятелен, или пока ты не совсем самостоятелен, да, ну, вот обсуждение вот этих вот, ну, вот пока вы были в ординатуре, скажем, вы спорили со своими руководителями о том, что правильно, что нет?
В основном нет, потому что там, где я училась, там, в принципе, не было такого откровенного мракобесия, которое хотелось бы, ну, на которое нельзя было ответить молчанием. Поэтому такого не было, что был бы спор. И если возникали какие-то сомнения, то я могла это обсудить с врачами без негатива, они могли послушать. То есть таких проблем у меня не было. Мне кажется, сейчас у меня намного больше этих проблем, чем тогда.
А сейчас как вам?
Ну, сейчас, так как я пришла новый врач, то, конечно же, у коллег есть и желание, ну, наверное, это искреннее желание помочь мне. Вот. Просто я не всегда это воспринимаю как помощь. И перед какой-либо операцией они мне советуют, мы вот делаем вот так. А я как бы себе, ну, у меня такое правило, я перед операцией, либо, ну, как бы обычно вечером открываю какие-нибудь зарубежные либо гайдлайны, либо тут же up-to-date, и читаю там прям по пунктам, какой я венозный доступ должна поставить, чего мне ждать. И то есть вот с таким планом я подхожу к операции. А старшие коллеги мне советуют, что нужно сделать. И так, знаете, трудно. Вроде бы они хотят искренне тебе помочь, а ты как бы сомневаешься в том, что это нужно делать. И ты даже не читая перед операцией, ты понимаешь, что это не совсем целесообразно то, что они предлагают.
Конфликт между...
Да, и ты, если им отказываешь, говоришь, что ну, нет, там, как бы это не нужно делать, то у них сразу такое мнение возникает, что ты вот пришел молодой, ничего не понимаешь, но хочешь себя как-то там показать, выделиться. На самом деле вообще же нет такого желания. Наоборот, всего боишься. Ты, наоборот, бы рад хорошему совету.
Ну да. Ну то есть как бы идет спор, как будто переводится в плоскость, кто главнее, а не в чем истина.
Да, мне кажется, это вообще стандартная ситуация. Иерархическая игра вместо... Ну, то есть вместо реального обсуждения фактического, да, что будет происходить и как... Возникает чаще всего, видимо, это просто проще и более простой уровень понимания. Чаще всего возникает иерархическое, что ты меня не слушаешь, да я же там типа 7 лет
работаю. Ну да, у меня даже была одна такая ситуация, что мне посоветовали это сделать, ну я не буду там подробности говорить. А я это не сделала, потому что я прочитала, и я была уверена, что это не потребуется. И у меня во время операции возникли сложности, с которыми я не смогла справиться. Они не были серьезными, но все-таки это были сложности. Я позвала на помощь, и первое, что мне сказали, ну, тебе же было сказано, что нужно вот так сделать, хотя то, что произошло, не было связано с советом. Но это так меня оскорбило, что я же позвала на помощь, я же, ну, как бы, зачем мне сейчас пинать?
Ну да.
А отношение к промахам вообще?
Ну да, первое, сначала надо унизить, очернить, а потом уже помочь.
Да, да. И, да, если совершается какая-то ошибка, ты сначала получаешь такую массу негатива о том, что...
Черт, я узнаю себя с той стороны.
Да, что ты был неправ, к чему было это... ну, вообще, как бы, когда ты начинаешь работать, твоя молодость почему-то воспринимается как очень большой недостаток, что ты молод, и ты априори не можешь быть прав, потому что у тебя нет этого золотого опыта, у тебя нет каких-то лет за плечами. Вот. Сначала, да, тебе говорят о том, что как ты был неправ, что тебе говорили делать, но как бы вторым этапом ты ожидаешь разбор ошибки, что нужно делать, но его не происходит. Обычно останавливается на первом этапе.
Понятно. К сожалению, все знакомо. Да, хотя на самом деле, ну я не знаю, как, опять же, наверное, для всех по-разному, но для меня, у нас не академический институт, тем не менее у нас есть молодые доктора, сейчас вот со мной работает доктор Василий, который... помоложе меня, хотя он же не очень молодой. У нас была доктор-терапевт, потом стала анестезиологом, она в ординатуре была.
Кстати, вот Таня другая идея.
Как бы у нас.
Она хочет стать терапевтом.
А. Вот. И для меня как раз всегда было очень полезным. И, наверное, у меня тоже есть вот этот авторитаризм и так далее. Но именно когда с тобой не соглашаются, и вот необходимость понять, а почему ты прав, да, и как-то убедить молодого врача, оно способно, во-первых, начинать читать, смотреть, пересматривать собственную практику, может, ты действительно не прав. И довольно часто оказывалось, что действительно тебя убедили, что ты был неправ. И если у тебя нет вот такой обратной связи и необходимости обосновывать свое решение перед кем-то, кто не знает, что так принято, но это путь развития, да?
Причем реально ужасаешься, насколько часто ты действительно был неправ для меня, я про себя. Да. Я имею в виду, что вы очень правильно говорите, что когда вот этот триггер возникает, а почему так? И ты начинаешь искать ответ, а почему так? А ответ этого нет.
Ответ, что не так. Да, ты, да, знаешь, да. Ты всегда делал так, просто так думал, что это где-то написано. Да. Оказывается, что это...
Вплоть до того, что ты не увидел слово «не» в рекомендации. Очень смешно.
Да, понятно. Но то есть вам пока... А в ординатуре у вас в этом смысле было лучше, да?
Ну...
В смысле обсудить, поспорить...
Да, было лучше, потому что, конечно, у меня не было того уровня ответственности, в этом тоже есть свои плюсы, что ты можешь спокойно спорить о какой-то ситуации, тебе кажется, ну да, я вот читала эту ситуацию, я знаю, что сейчас делать, но ты же не учитываешь фактор стресса, который в этот момент испытывает врач, которого не испытываешь ты. Тебе кажется, ну, такая простая вещь, а он не может там то-то изменить, что-то изменить.
Ну да, когда не ты принимаешь решение, то все очень просто.
Ну еще ты же ординатором, ты как бы же всегда вовне ситуации, и это дает преимущество суждения.
Да.
Ну да, и плюс вот я тоже вспоминаю, когда я была ординатором в операции, но мне так хотелось, чтобы случилось какое-то осложнение на столе. Ну, я бы как раз на это посмотрела. А сейчас в операционной я просто не отвожу взгляд от монитора и думаю, господи, хоть бы ничего не случилось.
Ну да, приключения интересны, когда ты не чуть-чуть рядом.
Кстати, смешная история за постоянным наблюдением про монитор. Мне как-то позвонил Таня и говорит: Вадим, прислала видео, не прислала видео, я не помню. Ну, в общем, там были такие экстрасисты, которые я вам прислал.
Да, я видео прислала.
И когда я вам прислал, я был напуган. Но здесь я просто написал: да, нет, все нормально.
Видите, как я за три месяца широко шагнул в оценке аритмии и традиционно.
И все было нормально, кстати. Так что очень смешно, на самом деле, как уверенности, какие-то чувства самосознания, как оно меняется. Если его по-настоящему не перепроверять себя, то это вообще путь в никуда. Очень быстро ты становишься... Вот, ну, я про себя. Я очень быстро становлюсь каким-то зашоренным человеком, если вдруг не реанализирую ситуацию. Не,
да. Да. А если еще такой вопрос, если вот как бы можно было бы вернуться в ординатуру на какое-то время, да? Что бы вы, вот, что вам сильно не хватило, что бы вы добавили, что бы вы изменили, чтобы вы, чтобы быть лучше готовы к тому, что сейчас?
Наверное, имея только возможность вернуться в ординатуру, которую я проходила, не меняя ничего, не меняя место ординатуры, я бы, наверное, сделала так. Я бы как бы структуризировала свой график, то есть до определенного времени бы я находилась в больнице, а потом бы шла домой и очень много читала. Потому что вот первые полгода, когда я была в ординатуре, мне казалось, что чем дольше буду находиться в больнице, тем быстрее буду развиваться. И у меня тоже была подруга среди ординаторов, и мы с ней прямо такие ночевали там и ходили на все экстренные, но это не дает результата. Если ты теоретически ничего не читаешь, не развиваешься, то практически ты очень быстро это довольно осваиваешь, и поэтому нет смысла находиться так долго на учебе. Наверное, да, я бы вот так то распределила свое время.
То есть, как ни странно, не в сторону большей практики,
нет,
а в сторону
нет,
чуть
как раз больше теории.
Теории или каких-то, да, понятно.
Ну, это более специфика, ну, как бы вишни, потому что вишни очень доступны практические навыки для анестезиолога-реаниматолога. То есть, рассказал, ну, прочитал, рассказал, делай. Видел, как делаешь?
Да, вот в плане практики не было никаких особых проблем. Потом я ходила там, в другую больницу на стажировку, в реанимацию. Тоже было очень-очень много практических навыков. Но теорию, к сожалению, ты должен осваивать сам. У нас не было никакой теоретической подготовки. То есть у нас были лекции в ординатуре, лекции там микробиология, лекции по гепатитам С. Причем это была лекция на уровне вот, сенбилетень в поликлинике. То есть это даже не медицинский какой-то уклон, а вот такая вот ерунда. Вот, и такого плана лекции у нас были все два года. Ни одной лекции не было по анестезиологии, поэтому надеяться на институт нельзя было. Нужно было с первого месяца обучения самому уже заниматься этим вопросом.
Понятно. Мне кажется, было бы, ну вот я свой опыт анализирую, но и ваш тоже. Мне кажется, что очень ценно было бы учить кого-то. Да, если бы вот вы там ординатор второго года, и вам надо рассказывать что-то ординаторам первого года. Самый лучший способ что-то выучить, это попытаться объяснить.
Да, да.
Кому-то другому. Если это формальная обязанность, там, ты проводишь раз в неделю семинар для студентов первого года, да, то это было бы... Этого у нас совершенно нет, как мне кажется.
Да, кстати, это вообще выход очень даже хороший. Даже если это будет плохая лекция, даже если это будет плохое сообщение, это все равно будет сообщение, и тебе придется что-то смотреть на это счет.
Да, да. Вот, а у меня другая совсем специальность, но тем не менее мне очень не хватало разнообразия. Ну, то есть, как бы я провел два года, ну вот не считая тех полгода, когда меня выгнали сейчас в терапию. Ну, как бы это все было в одном, ну, в двух отделениях. Там кардиология и кардиоблок, да. И я бы, конечно, хотел и где-то еще в разных других клиниках, ну, посмотреть как бы разнообразие практики, да, потому что ты действительно настраиваешься, ты выучиваешь вот эти негласные правила, даже если они хорошие, в какой-то одной клинике, но ты не очень понимаешь, что может быть все по-другому. Потому что как бы мы там не говорили, там мы сейчас находимся в центре доказательной медицины, но как бы мы не говорили про гайдлайны и так далее, реально практика очень зависит от места, да? И вот эти неписанные правила, они есть везде. В клинике Мэйо они тоже есть, да, и там, в Кливлендской клинике другие правила. Пока ты не увидишь, что действительно может быть хорошо, но по-разному в разных местах, он какой-то не включается познавательный механизм, мне так кажется.
Я бы, наверное, все усилия посвятил бы изучению иностранного языка, потому что вот об этом я очень сожалею об упущенном времени.
Понятно.
Ну, это можно делать параллельно. Я, наверное, начала читать на английском по специальности. После первого полугодия ординатуры я брала, распечатывала себе статью и каждое слово подписывалось сверху ручкой.
Uh-huh.
И где-то через пару месяцев мне уже это не понадобилось, и потом я начала уже, как бы, ну, медицинские, говорят, на книге читать свободно. Это было просто такое открытие, что, а можно писать вот так? Ну, то есть русские учебники, когда я открывала, там какое-то было такое наукообразие, я не понимала. Мне казалось, uh-huh. что это... Ну, наверное, я в силу своего интеллекта не понимаю то, что они пишут. Uh-huh. А на самом деле, когда я открывала англоязычную на чужом мне языке, я настолько это все хорошо понимала.
Парадокс.
Казалось, что это в силу интеллекта автора.
Да.
Нет, это я согласен абсолютно.
Почему такие всякие добрые фразочки в книгах мне нравятся англоязычных, там, ну, там все там не переживайте, там, или тоже такой забавный был случай. Рассказывалось про пульсоксиметр, и было написано, что ниже 70, а пульсоксиметр уже не так точно показывает показания. Mm-hmm. Ну и сноска такая. Но если на пульсоксиметре 50 или 30, какая вам разница? Mm-hmm. Ну, то есть это вроде бы отступление от автора, но оно такое приятное, как будто ты с человеком беседуешь.
Ну да. Ну да, не хватает, собственно, разговора с людьми. И в книжках, и,
да,
и в обучении.
Понятно. Хорошо. Можем такую модную тему затронуть. Навыки коммуникации.
Конёк.
Вам же не нравится это, да? Где-то икнула сейчас Анна.
Анна Сонькина, да. Нет, это, конечно, шутка. Но просто действительно этому какая-то... Вас этому как-то учили или нет?
Нет, не учили, но я как бы часто же ходила в операционную с Вадимом. И я смотрела, как он общается. И он мне очень часто делал замечание, что я не говорю с пациентом, не объясняю ему каждый шаг. И, и сначала меня это очень сильно раздражало. Мне казалось, это какие-то ненужные придирки, которые не имеют отношения к анестезии. Но постепенно это... Не знаю, не скажу, что мне там как-то щелкнуло пальцами, я поняла, что это важно. Постепенно это такой смысл приобрело, что сейчас, конечно, это, я не проходила курсов, но я, глядя, как Вадим общается с пациентом, я тоже стараюсь так делать. И у меня самой плюс в прошлом был негативный опыт анестезии. Я была ребенком, и когда он со мной разговаривал анестезиолог, мне он очень понравился. До сих пор помню его лицо, возможно, это повлияло на мой выбор специальности. Меня привели в операционную, у меня не было страха, мы с ним разговаривали, потом меня положили на стол, и медсестры мне привязали руки. И этот момент, это был такой ужас, что я привязана. И я это запомнила. И когда мне Вадим говорил, что пациентам, ну, он делал замечание медсестрам, что пациентам нельзя привязывать руки в сознании. И вот, наверное, может, с того момента у меня появилось осознание, что, ну, он такой же человек, как и я, и он в такой же ситуации оказался жуткой, как и я когда-то. И поэтому нужно с ним разговаривать.
Понятно.
Мне кажется, вообще в наших больницах...
Эмпатия, то есть...
Да.
Ну да, это может быть.
Мы оказались в ситуации пациента до.
Нет, знаете, достаточно, мне кажется, сесть в кресло стоматолога, чтобы понять, что не надо звенеть этими инструментами никакими при подготовке. Вот мне, например, вот это вот очень врезается в голову, потому что ты сидишь, они что-то там брякают, ты думаешь, ну блин, нельзя собрать до меня, мне страшно очень. Ну вообще вот это...
Ну вообще я подумал, что так вот, ну как сказать, вот в куррикулум можно включать такой... Опыт пациента.
Да.
Пройти, ну, там, в симулированном виде, да, вот какую-то там медицинскую процедуру. Тебя там накрывают, что-то голят, голову тряпкой накрывают, тебя там катетер ставят, да.
Голым возят.
Или возят голым по коридору, да, вот просто
хотя бы... Достаточно лечь на жесткую железную каталку.
В своей клинике, как это выглядит со стороны.
Накрыть тебя, лечь на простынь, и ей же тебя накроют, и будут катать.
Да,
и
ты.
Да, потому что на самом деле это, ну, даже те врачи, которые отрицают необходимость вот этих, да, когда они сами попадают в ситуацию, то, конечно, хочется нормального отношения, и чтобы поговорили, и то, и все.
Да, плюс мое общение с пациентами очень затрудняет внутреннее ощущение, что я шарлатан. Угу. Потому что, мне кажется, мое обучение было очень коротким и не совсем эффективным. Когда я разговариваю с пациентом, мне кажется, что он видит, что я не настоящий врач, потому что я это чувствую. И из-за этого у меня возникают препятствия, я не могу откровенно, искренне рассказывать, потому что, мне кажется, я не имею права говорить на такие темы. Я еще не готова. И из-за этого какое-то внутреннее препятствие между мной и пациентом вырастает, и у меня нет удовлетворения от разговора, и у пациента, видимо, тоже.
Синдром самозванца.
Да. Хотите, я вам расскажу об этом побольше?
Я думаю, что все им страдают в какой-то степени.
Кстати, насчет
разговора... Я думаю, что те, кто им не страдает, это тоже, наверное, дефект. Ну, как, ну это часто.
Мне кажется, где-то в середине должно быть.
Да, надо немножко его полностью не...
По поводу синдрома самозванца... Самозванца, извините.
Это есть история про Сергея, не скажи фамилию, который отговорил пациента от операции в клинике. Будучи ординатором, спас первую жизнь до сертификата. Это было очень давно, на самом деле. Ну, неважно, важно то, что почему-то Сергей как раз был уверен, что делает как надо. И, в общем, я солидарен с ним в той ситуации.
А он говорил кого-то от операции?
Он пришел, ну, там, это неважно, где это было, неважно, что...
Да, анонимно, да, даже но, может, зовут не Сергея.
Да, но суть в том, что ординатор второго года пришел к пациенту на консультацию и отговорил его от оперативного лечения.
Угу.
Ну, в этой клинике.
Угу.
Ну, такая история.
Понятно.
Врача, который занимался его воспитанием, чуть не уволили, но, к счастью, у Сергея все сложилось хорошо. Но вот, да, можно ли так делать? Да. Не знаю.
Можно говорить пациентам, бегите оттуда, бегите.
Да, ну, это этический вопрос. Да.
Ну, надо. Если ты считаешь, что надо, то надо. Даже если ты ординатор. Я не помню такого вот прямо своего опыта, но, конечно, я очень много брал самостоятельности. Сейчас мне иногда кажется, что даже больше, чем надо. Но, ну, в общем, конечно, надо, ну, надо давать молодым самостоятельность. Чем, ну не то, что чем больше, тем лучше, но иначе действительно возникает вот этот резкий переход. То ты вообще не принимаешь решений, то ты...
Должен принять такие не, решения,
на которых у тебя нет уверенности в них.
Еще интересен вот что. Когда ты как по-разному этически трактуются события в клинике, да? Например, если врачи, которые долго работают, и мы всегда так делаем, это окей привязывать пациента. И когда ты вот только пришел, и даже ординатор первого года, ну, любой человек, наверное, который не в системе, понимает, что привязывать людей не окей. Вот, и как вот это, начинается вот этот торг с самим собой, этический, скажем, ты не очень понимаешь, а реально так нужно делать или нереально так нужно делать. Ну, ведь он же действительно на индукции может руку поднять, ну, да. Там что-то такое.
Нет, тут еще есть такой феномен. И как раз у нас был один сначала студент, сейчас он в ординатуре, молодой доктор, который просто я вот видел вот эти механизмы, как это устроено. Да, когда ты попадаешь в клинику, особенно если ты студент, но если ты ординатор тоже, и как бы тебя пускают в это святилище науки, да, и ты видишь, что здесь так делают, ты тоже начинаешь так делать, тебе кажется, что это круто, да. Круто там грубить больным. Ну, я условно говорю, может, не прямо грубить, но...
Ну, прерывать, например, прерывать дементную бабушку, да?
Да, типа, да, грубо да, круто, да, круто обходиться так по-понебратски с больными. Ты видишь, как делают старшие товарищи, и, ну, как, ну, ролевая модель, это нормально, у каждого из нас есть какая-то...
Перебирайтесь, мой хороший.
Заходите.
Спасибо. А вы в прямом эфире?
Нет.
Я сильно вспоминал, прошу прощения, на 5 минут отвлеку.
Да, у нас Андрей Куренков, врач-педиатр в клинике «Рассвет».
Спасибо.
Отлично,
интересно, но
без записи.
Без записи. В вашем стиле, прям как смотрите, в каком стиле южнокорейцы пишут выписки. Интересно, заболевание интересное, девочка интересная, и стиль прям вот человеческий.
Потому что это перевод на русский язык.
Да.
Да,
просто такое. Сейчас девушка прибыла в наш госпиталь.
Да, начинается с диагноза. Я можно?
Да, да.
Диагноз мы не будем его называть. А потом краткая история, буквально на полстранички, такой нормальным текстом. Ребенок прибыл в наш госпиталь из-за такого состояния, которое было выявлено случайно, такого-то числа проведена такая-то операция, выявлена то-то, называется имя девочки, она перенесла это. Процедура хорошо, там были такие-то осложнения, да, и все. И никаких вот этих вот бесчеловечных общих фраз.
Да, да.
Да. Потому что в наших выписках часто бывает просто надо несколько раз все пролистать, чтобы понять, что, собственно, было. Да,
да, классный текст.
И очень обесцвечено в наших выписках, что как будто все делается само по себе.
Да, как будто что-то конвейер работает, лампочки зажигают, например, да, ты стоишь только там. Да. Да. Нет, ну так и есть.
Да, все, бегу работать.
Запишите обращение. Коротко.
Да, Андрей, слушатель нашего подкаста, скажите нам что-нибудь. Понятно. Запрос, скажите, нравится ли вам слушать наш подкаст?
Да, очень нравится. Я думаю, что все должны его слушать, и все должны развиваться как профессионалы в нашей стране, ну, в нашей стране, не в нашей стране, неважно. Вы не должны, и мы, и вы не должны забывать дело, которым вы занимаетесь. Если вы занимаетесь медициной, то вы должны заниматься медициной и думать о пациенте, а не думать о каких-то второстепенных вещах. И самое главное, на мой взгляд, вот сейчас проблема в медицине в том, что врачи начинают меньше думать о пациенте и начинают думать о том, чтобы выполнить некие распоряжения каких-то, ну, начальства, еще чего-то, не попасть под какие-то, ну, не быть порицаемыми или там не быть оштрафованными и так далее. Ну, это просто, ну, полная потеря себя и полная потеря своей идентичности, и в долгосрочной перспективе это ни к чему хорошему, конечно же, не приведет.
Очень хорошие слова. Mm-hmm. Это был Андрей Куренков, педиатр из клиники «Рассвет».
Всем спасибо.
Вам спасибо. И каждый наш слушатель может вычислить нашу следующую запись, прийти и обратиться ко всем тоже.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.
О чем мы говорили?
Я тоже не помню.
Об отношении к пациентам. О том, как...
Что ролевая модель...
А, да, что часто вот этот вот цинизм, он усваивается как признак профессионализма. И избежать этого, особенно если нет рядом кого-то, кто, ну, как бы, кто поправит, ну, как бы это не то, чтобы это люди такие плохие, и они склонны к цинизму, да, но да, просто этому учат. И этому учат гораздо быстрее, чем ставить катетеры или делать наркозы, да. Этому учат вот студентов на дежурствах. Я видел это, вот этот молодой человек, он там походил на дежурство, я вижу, у него появляется вот это вот такое, бабка поступила там с отеком, ее затрубили. Вот ему кажется, вот это вот и есть медицина. А это, конечно, побочный эффект, а не медицина.
Ну, просто мне кажется, потому что так как-то, что ли, меньше страшно, когда ты такой?
Нет, ты просто чувствуешь себя выше, круче.
Но я имею в виду, что ты так себя ведешь, потому что так себя ведут те, кто могут исправить ситуацию, и ты думаешь, что если ты так себя ведешь, то и ты сможешь что-то исправить, и как бы, ну, тебе меньше страшно.
Ну, может быть. Что? А может быть, просто потому что, ну как? Ну, потому что кажется, ну как, есть какие-то внешние вещи, но я не знаю, как носить фонендоскоп, как носить медицинский костюм, чтобы выглядеть большим, да? Ну вот.
Ну как даже вот пытается быть большим.
Например, кошка там, не знаю, выгибает спину.
Ну да, чтобы напугать противника. Противником оказывается пациент. Почему?
Это ошибка. На самом деле болезнь пациента опасна, а не само. Но это же... Это общая часть, это же, мне кажется, это общее свойство таких вот наших больниц или наших взрослых.
Ну, я думаю, это общее свойство вообще человеческого общества, но просто здесь оно, таким оно более...
Обостряется, да.
Да, есть определенная ситуация, но в частности иерархические ситуации, да, есть где-то отношения начальник, ну, дедовщина, крайний пример такой, да, дедовщина, отношения в криминальных группировках, в школе.
Тут надо Дмитрия Валерьевича звать в следующий раз на подкаст. Ох, он любит тему сидельцев. Это хирург, с которым я работал дома. Может быть, поговорим об оценочных суждениях, как говорят об ошибках старшие коллеги, поддерживают ли в случае трагических ситуаций или наоборот какое-то осуждение. Я, например, недавно... Могу я хвалить или не
скрываться? Да.
Недавно был на...
Вы должны, по-моему, за это получаете, да?
И немало. Прости, господи, ладно. Ну, в общем, я был на одном очень интересном разборе, действительно, без шейминга какого-либо, очень не понравилось. Так вот, и вопрос, собственно, о том, как, когда ты молодой специалист, что ты ждешь от старших коллег и что получаешь?
Ну, конечно, если ты совершаешь очень-очень большую ошибку... Даже не ошибка, если у тебя что-то случилось очень плохое, вплоть до смерти пациента, я уже поняла, что не стоит ждать сочувствия, не стоит ждать поддержки. Тебе стоит ждать только нападок и готовься сразу отражать эти нападки.
Угу.
И как-то подспудно уже возникает чувство защищать себя любыми путями. То есть не рассказать, как все по-настоящему было, а ты в уме начинаешь прокручивать то, что произошло, и думаешь, так, это об этом я промолчу, потому что тут они могут ко мне придраться. А вот если я это скажу, это будет в самый раз. И как бы внутренне мне это противно. Я стараюсь так не делать, потому что... ну, без какой-либо цели, просто потому что внутри я понимаю, что нет, я не могу пойти на такое сотрудничество, и я буду себя не уважать. Вот.
Да.
Ну, и, конечно же, это недопустимо, что за такие вещи тебя ругают. Тебе и так морально тяжело, ты там можешь не спать ночь за это, даже не одну ночь, несколько ночей. Постоянно эти мысли о том, что нужно было сделать, чтобы это предотвратить, или это нельзя было предотвратить. И ты сам себя и мучаешь этим, и плюс тебя еще дополнительно мучают другие люди.
Да. Я помню, опять же, возвращаясь к воспоминаниям молодости, простите, я просто ходил сначала на дежурство студентам, в то место, где потом был в ординатуре. Я специально не называю место, чтобы никого не обидеть. Я ходил с таким доктором, он, к сожалению, умер от инфаркта довольно молодым, и для меня он был таким полубогом. И потом, когда я поступил в ординатуру, я приходил на дежурство, утром уходил в институт. А когда я уже поступил, когда я уже стал работать, я, естественно, стал ходить на пятиминутки и увидел, как врачи распекают там шеф и просто там унижают, да, там, не взял калий. Ну, так ли был нужен этот калий? Но вот обязательно, если что-то случилось, то все случилось, потому что этот раздолбай не взял калий. Там были системы наказаний, там, за проступок какой-нибудь, там, если больной умер, там, ну, больные умирают, да, в экстренной кардиологии. Но обязательно надо было найти, кто виноват. А
вообще в больницах.
Да, и его там иногда там отстраняли от ведения больных. Да? Не разбирали, что случилось, как избежать, а там отправляли на неделю там сидеть на... Может быть, дать настояли практические соображения, что должен был выполнять какую-то неинтересную работу, ну, скажем, только там сидеть, это называлось телеметрия, принимать кардиограмму по телефону, да? От клинической работы отстраняли. Ну, как можно врача, как ребенка, это было уже даже не ординатора, да, наказывали прилюдно за то, что он совершил или даже не совершил ошибку. А в чем ошибка не особо обсуждалась. Но вот он, все, он виноват, он плохой, он будет. И сейчас я просто помню, что вот такой был шок. Я просто на каждые пяти минут, потом привык. Так оно и происходит. Ну, да?
Самое ужасное, что
да, так быстро. Первое время мне просто казалось какой-то такой дикостью. И хорошо, если где-то есть места, где этого нет. Вот и есть больница, вроде говоря.
Я работаю там 4 дня, ладно. Ну, пока все хорошо.
Понятно. Так, ну чего? Еще о чем-то поговорим? Или, в принципе, у нас большой подкаст 50 минут?
Да, я думаю, что мы можем сказать, платите деньги, мы вас ценим. Да. Вы делаете очень важную работу, особенно молодые доктора. Вы в очень непростое время стали врачами.
Ну да. Да, но, наверное, молодым врачам надо сказать, надо пускать сами скажут сначала молодым врачам, потом уже деды.
Скажи, все не так, нужно вот так, на самом деле.
Что бы вы сказали?
Ну, наверное, то, что я бы хотела сказать молодым врачам, наверное, вот видя все это, наказание за ошибки, наказание вообще за что-либо, не идти на сотрудничество со своей совестью. Если вы уверены в чем-то, вы не старайтесь убедить своих противников в чем-то. Действуйте так, как вы считаете нужным. Очень много читайте, сами учите, спорьте. Потому что если вы молчите в ответ на их нападки, вы как бы выражаете свое молчаливое согласие и примыкаете к их рядам. А если вы спорите, то у вас найдутся единомышленники, и, возможно, вместе вы сможете это преодолеть и побороть все то, что происходит. И еще я бы посоветовала не брать себе полный график, как бы не просила об этом начальство. Потому что первые 2 месяца я работала на 1,5 ставки. Это у меня было каждый день в день. Разумеется, с переработкой там, на 2-3 часа. И плюс 6 дежурств. То есть в неделю у меня было такое, то, что 2 дня я работала по 36 часов. Вот, сутки полноценные и плюс 8 часов. И к концу 2 месяцев у меня уже возник такой вопрос, хочу ли я оставаться в медицине. И в этот момент я даже зарегистрировалась на какой-то онлайн-курс по заработку в интернете. Но мне казалось, что любое место хорошо, кроме этого. Вот. А сейчас я убрала себе все подработки, стала работать только на ставку. У меня опять появился вкус к жизни, к медицине. Опять я стала читать и художественную литературу, и медицинскую, заниматься английским. Вот даже хочу сейчас спортом опять заняться. Вот. Поэтому недооценивайте силу сна.
О, как мы зациклились.
Да.
Серию «Сила сна», да.
Очень хорошо сказано. Так, 0,05. Это, наверное, кто-то считает статистическую значимость.
Да, я хотел сказать.
В коридоре такой крик раздался.
Вроде бы санитарки кричат на самом деле.
0,05. Послушай, мы в клинике доказательной медицины, где санитарки обсуждают статистическую значимость и доверительный интервал.
Это уже юрничать, вы.
Ладно, это нормально. Это не по-доброму. Так, да, пожалуй, я мне понял, даже как-то трудно что-то к Таниному тексту добавить. Поэтому... А я бы сказал, что просто не надо ничего бояться. Оставайтесь самими собой, И ничего, ну не бойтесь наказаний. Наказания, они могут вас посадить в тюрьму, да? Сейчас могут, но это другие.
Но не они, да?
Но не они. Начальство ваше, оно ничего не может с вами сделать. В крайнем случае, вот в ординатуре, они могут вас попытаться выгнать из ординатуры, но даже это им не удастся, и вы скажете спасибо им за то, что они пытались. Это мой личный опыт. Так что делайте, как считаете нужным, и спорьте, доказывайте и все такое, но не молчите, не делайте просто, потому что боитесь. Тогда получится.
Давайте поговорим про Дирода Джеда Волпова. Он в каждой конце серии говорит, и мне так тепло от его слов, от какого-то... Мне тепло от слов ментора в Хопкинсе, который занимается резидентом здесь, в холодной стране. Он говорит, что все, что вы делаете, очень значимо, и продолжайте делать это. Это реально очень значимо. Особенно, мне кажется, это важно понимать в самом начале, что если вы честно занимаетесь, честно готовитесь, то самое время найти себе соучастников и делать то же самое вместе. А в конце надо сказать про деньги.
Да, мы очень будем рады, если вы оцените наш подкаст или напишите отзыв, или просто поставите оценку на Apple Podcasts, или если вы посмотрите ссылку в описании нашего подкаста и переведете нам 1 рубль, 1 доллар или чуть побольше на специальную карту Сбербанка, которую мы для этого завели, на PayPal, или станете нашим постоянным патроном на Патреоне, там можно подписаться типа от 1 доллара в месяц, и нам это очень важно, мы чувствуем, что мы делаем кому-то что-то нужное. Даже если это не в смысле, что мы зарабатываем на этом, к сожалению, это не приносит пока денег никаких, или к счастью, это признак некоторого...
Ну, чтобы вы знали, почему, что это действительно важно и очень нас веселит, Артемий постоянно присылает мне фотографии переводов. То есть было несколько переводов, во-первых, спасибо большое за это.
Постоянно это громко сказано. Это было раза три после последнего выпуска.
Зачем вы палитесь? Это, знаете, как...
А, надо, чтобы лежало, чтобы...
Да, шапку надо бросить по рване.
Спасибо тем, кто их бросил.
Да, да, спасибо вам большое, да. И мы реально очень радуемся этому. Ну все.
Спасибо большое, спасибо огромное Таня, что она согласилась прийти. Мы не первый раз ее приглашали, да. Но вот она согласилась, и нам было приятно.
И мне не пришлось готовиться по НАП 6.
Мне тоже.
Видимо, я дошла до определенной точки, где я уже потеряла страх и решила прийти и рассказать.
Осталось не потерять работу.
Да. Ну это не так страшно, как потерять совесть.
Все, спасибо.
Спасибо.